Мир вам, братья и сестры. Я не договаривался с братом Галымом, о чем он будет проповедовать, но я хотел продолжить эту мысль, о чем он говорил. И вы помните, так прозвучало, вот как веровать в того, о ком не слышали. Ну, а кто должен рассказать людям, которые не слышали об Иисусе? И понятно, что это задача церкви. И я хотел сказать, что мы у себя в Казахстане много переживаний сейчас имеем. Знаете, с одной стороны, вроде бы пытаемся что-то делать, трудимся, а смотришь, нас количество меньше становится. Это не слишком ободряет. Там где-то смотришь, 12 человек крестили, 14 выехало в Россию. Там кто-то умер. И мы много думали, молились, что мы можем делать вот для Господа, вот на что нам особо обратить внимание. Я хотел к вам обратиться, чтобы вы нас действительно поддержали молитвенно в том видении, которое дал нам Бог для служения. И мы это видение назвали таким образом: «Слово Божие в каждую семью Казахстана». Немного брат Галым об этом говорил. «Слово Божие в каждую семью Казахстана». Но размышляя над этой темой, я лично пришел к глубокому убеждению, и мы согласились с многими братьями и сестрами об этом, что в этом вопросе особое значение имеет наше отношение к Духу Святому. Почему некоторые так называемые христиане не свидетельствуют об Иисусе Христе? Они даже не помнят таких примеров, когда они кому-то рассказали о том, что сделал для них Иисус и что Он может их спасти. Почему некоторые люди думают, что это дело отдельных людей, у которых есть какие-то особые дарования, они благовестники, они евангелисты, но это никак не к ним относится. И вот об этом я хотел, чтобы мы с вами вместе порассуждали. И я понимаю, что есть огромная нужда и в вашей большой стране здесь. Прежде чем я прочитаю некоторые места Писания, буквально один пример. Мы сейчас были на одном саммите, Всемирный саммит, в защиту христиан, гонимых в этом мире. Я слышал свидетельство одной сестры, она когда-то проживала в Северной Корее. И там не только христиане страдают, весь народ там страдает из-за режима, который там существует. И она попала по какой-то причине в тюрьму. Унижали, били, оскорбляли. Она не знала еще Господа. Но в камере там, говорит, где были еще другие женщины, говорит, я заметила, что одна женщина, говорит, под одеялом разговаривала. Я не понял, о ком, с кем она разговаривала. После я узнала, что она христианка, она молилась. Она попала туда за свидетельство об Иисусе Христе. И вот эта сестра, которая давала свидетельство, она уверовала. Она приняла Господа. Хотя за обнаружение Библии в Северной Корее один приговор – смертная казнь. Вы знаете, люди евангелизируют, люди свидетельствуют, что двигает этими людьми. На сегодняшний день в мире очень много преследуемых людей, в какой-то мере ограниченных и преследуемых. Если мне память не изменяет, цифра была названа 200 миллионов. Преследуемых, гонимых на сегодняшний день, где ограничена свобода вероисповедания. Но я думал об этой женщине после, когда она освободилась, и она каким-то образом сумела вплавь переплыть речку где-то какую-то, и оказалась в Южной Корее, и там она уже познакомилась с верующими, и там она уже получила знания о Боге, она пережила вот глубокое духовное возрождение, приняла крещение, и теперь она молится за свой народ. Она думает, как принести Евангелие вот корейскому народу. Что двигает этими людьми? И я хотел в основании вот нашей темы прочитать три места Священного Писания. Первое место, оно записано в послании к Ефесянам, 5 глава. 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». второе место, она записана в послании к Римлянам, 8 глава, стих 14. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». И третье место, она записана в Деяниях святых апостолов, 1 глава. Когда наш Господь Иисус возносился с этой земли, у Него была последняя беседа с учениками, и Он сказал им, 7 стих, «Не ваше дело знать времена или сроки, в которые Отец положил свои власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Аминь. Я думаю, вы обратили внимание, все три текста говорят о Духе Святом. Можно, если это суммировать, я бы хотел сказать, роль Духа Святого в благовестии. Или наше отношение к Духу Святому приводит к тому, что мы становимся свидетелями об Иисусе Христе. Я хотел, чтобы мы обратили внимание на некоторые моменты. Когда человек переживает духовное возрождение, об этом сказал Иисус, и когда Дух Святой входит в его жизнь, когда Дух Святой помещает его в тело Христово, и он пережил это духовное возрождение, тогда он получает силу для того, чтобы быть свидетелем об Иисусе Христе. И это один из тезисов нашего миссионерского видения в Казахстане. Мы утверждаем, и мы в этом не сомневаемся, мы этому учим, говорим и молимся, что каждый возрожденный человек должен быть свидетелем об Иисусе Христе. Не обязательно евангелистом, но свидетелем. Помните, как тот слепой, который был исцелен, слепорожденный, его спросили, как и что? Он сказал, много не знаю, но я был слеп, а теперь вижу. И вот наше свидетельство. Я был грешник, а теперь, как брат сказал, какие-то камни слетели у него с плеч, и пришло облегчение. Быть свидетелем об Иисусе Христе. Дуайт Муди когда-то сказал такие слова. Если человек, который называет себя именем христианин, в течение одного года никому не засвидетельствовал об Иисусе Христе, он или невозрожденный христианин, или грех закрыл ему уста. Что-то одно из двух. Потому что Иисус сказал, вы будете мне свидетелями. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями. Вы будете иметь силу для этого. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. И это явный признак исполнения Духом Святым. Недавно у нас произошел такой случай, я получил по электронной почте такую короткую заметку. Один человек написал мне и под псевдонимом, я даже не знал, с какой страны, откуда его. И он говорит, я хотел бы с кем-то задать вопрос и получить ответы о Боге. Я написал ему сразу ответ, это было в пятницу, и сказал, я готов это быстро сделать. Я не знаю, в какой вы стране, в каком городе, но немножко ориентируясь, я могу подсказать или направить к вам людей, или сам написать вам. В воскресенье я на служении, после служения подходит ко мне один мужчина, говорит, это я. Он, оказывается, в нашем городе живет. Он стеснялся, ему было неудобно, да? Вы знаете, сейчас он уже готовится к крещению. И недавно я познакомился с его родителями. И мы обычно, прежде чем крестить людей, мы задаем им, мы хотим получить свидетельство его новой жизни. Вы знаете, я не спрашивал этих родителей, я с ними просто как бы случайно встретился на кладбище, это был так называемый родительский день, и мы там раздавали Евангелие людям на кладбище. И вдруг подходит одна женщина, говорит, я мать, называет вот этого молодого человека. Я говорю, очень приятно. Я говорю, я вас еще не знаю. Подходит мужчина, говорит, а я отец. Подходит молодая девушка, говорит, а я его сестра. Я говорю, ну что вы скажете за него? Они говорят, ой, все поменялось. Все поменялось. Мы так рады, да? И они дают положительную характеристику, То есть есть влияние, человек становится свидетелем в своем Иерусалиме, когда он пережил возрождение, и родственники теперь уже двигаются, и они хотят прийти на крещение, кто-то хочет раньше, я надеюсь, может, кто-то был уже или сегодня находится у нас на служении. «Вы будете мне свидетелями», – сказал Иисус. Вы знаете, до этого, когда это не произошло, вы помните, апостолы, они закрылись, у них был страх, опасения, окна и двери были закрыты, и они были в таком паническом состоянии, что будет дальше. А теперь они смело и дерзновенно проповедуют Евангелие. Вы помните, встал Петр и с ним 11. Я часто задаю себе этот вопрос, почему? Ведь не 12 из них проповедовало, да? Один Петр, она бы, может быть, выглядела бы странно, если бы сейчас проповедовал, и все бы братья бы взяли бы, стали бы тут вокруг и стояли бы рядышком. Но знаете, они говорили, мы такие же, как он. Хотя мы сейчас не говорим, они хотели это показать, это была их страсть, это было их горение, их желание. Они говорили, мы любим Иисуса, того, которого распяли, это наш Господь, это наш Спаситель. И вы знаете, это было настолько сильно, что когда Петр проповедовал, хочу еще раз подчеркнуть, это был явный признак правильного отношения к Духу Святому, то есть послушание Духу Святому. Это есть исполнение Духом Святым. Не наполнение, а послушание. Быть под контролем Духа Святого, быть водимым Духом Святым, это определяет сущность нашу, как детей Божиих, если Дух Святой ведет нас по жизни. И когда Петр проповедовал, это было настолько сильно, как будто перед людьми снова был начертан Иисус распятый за их грехи. И они умилялись сердцем и говорили, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Это делал Дух Святой. Это правильное отношение к Духу Святому. То есть это стало теперь нормой жизни. Это становится делом нашей жизни, когда мы переживаем духовное возрождение. Бывает, знаете, люди иногда усыпают. И мы живем в такое тревожное время, о котором, помните, Иисус когда-то сказал притчу о 10 девах, когда жених замедлил, что произошло? Задремали все. Больше этого надо сказать. Вот 5 неразумных, у которых не было масла, они сами понимали, что светильники гаснут. И они потом говорили, светильники наши гаснут. Они же знали это. Я встречаю людей, которые это понимают, у них тлеющее, умирающее христианство. У них как бы нету полноты этой жизни, нету этой радости, этого дерзновения, желания свидетельствовать об Иисусе. Как верить в того, о ком не слышали? Где эти люди, которые понесут Евангелие тысячам, миллионам неспасенных людей? Иисус сказал своим ученикам, это ваша ответственность. Это ваша ответственность. Иисус сказал своим ученикам о том, что Он не просто дает это поручение, Он дает для этого силу. И мы никогда не сможем сказать, что вот мы такие немощные, мы такие слабые. Да, мы немощные и слабые, когда в нас нету силы Духа Святого, когда у нас неправильное отношение к Духу Святому, когда он оскорблен или унижен в нашем сердце, вот тогда у нас слабость и нету силы, тогда у нас страх, тогда у нас стыд. И знаете, я иногда думаю, это же неправильно, когда спасенные люди имеют стыд или страх засвидетельствовать об Иисусе. Это же что-то неправильное с нами. Если такой комплекс какой-то есть, сатана искушает. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили особое внимание, братья и сестры. Почему так важно правильное отношение к Духу Святому? Потому что это задача Его. Помните, Иисус, когда перед Вознесением сказал, что Дух Святой пришед, Он будет свидетельствовать о Мне. И когда Дух Святой входит в нашу жизнь, Он хочет это через нас делать. Через мою и твою жизнь, дорогой брат и дорогая сестра. И если мы этого не делаем, мы проявляем непослушание Духу Святому. Мы просто непослушны. Мы просто непокорны. Вы знаете, это очень страшное состояние. В Библии написано, что человек, который, будучи обличаем, ожесточает вою свою, он будет внезапно сокрушен. Дух побуждает. Это очень важно. И потом Иисус сказал, Он обличит мир о грехе. Мы никогда не сможем покаять людей. Пока человек не будет, его сознание, его естество погружено в сознание вины пред святым и праведным Богом, о чем свидетельствовал брат Галым, пока этого не произойдет, не будет возрождения, покаяния. Человек должен это увидеть, свою вину. И это может сделать Дух Святой. Когда мы Ему даем простор, когда Он нас ведет по жизни, когда мы под Его контролем находимся, и тогда Он действует в нас могущественно. За этими учениками стоял авторитет самого Бога. Мы иногда удивляемся. Я где-то делился. Я помню, когда только уверовал, я читаю проповедь Петра и думаю, да ничего особенного не сказал. Ну что там, тысячи людей покаялись? Что так людей вдохновило? У меня даже было такое искушение, думал, ну-ка я попробую, выучу наизусть эту проповедь, и я ее так хорошо выдам. Но позже я понял, что речь идет об отношении к Богу. За этим должен стоять авторитет самого Бога. И Он хочет жить в нас. Он говорит, вселюсь в них и буду их Богом. И это дело церкви. Свидетельствовать каждый возрожденный человек, свидетель об Иисусе Христе на своем рабочем месте, для своих соседей, там, где мы учимся, где мы встречаемся с людьми. По-нормальному мы должны искать возможности свидетельствовать людям об Иисусе, а не то, что, ну, если где-то, когда-то кто-то спросит, скажем, ну, да, что не пьешь? Ну, верующие. А, речь идет не об этом. Вы знаете, это так важно, это так важно. На что еще нужно обратить внимание? Писание говорит нам о том, что Дух Святой, Он побуждает нас молиться. Он побуждает нас молиться. Кому свидетельствовать, как свидетельствовать, и мы молимся об этом, и Господь дает нам ясность, дает нам радость тогда. Совсем недавно я ехал в поезде с Караганды в Алмату. Поздно сел, 11:30, это был скорый поезд. И утром в 8 уже поезд там. Ну, все уже там в купе лежали, отдыхали, спали. Думал, ну, кому я тут буду свидетельствовать, да? Утром люди пошли мыться, уже поезд подъезжает. И знаете, было такое искушение, я подумал, да не буду свидетельствовать. Ну, что сейчас людей как-то смущать, тут чемоданы собираются, самое, ну, вроде бы, как бы неблагоприятная обстановка. А на сердце тревожно. Я вот сел так уже и вот молюсь и говорю, мы познакомились, конечно. Ну, что так в карьер сразу там? Вроде как искушение. Это стыдно даже признавать. Вот молюсь и говорю, Господи, а так неспокойно вот и все. Говорю, Господи, вот если ты хочешь, чтобы я сейчас им сказал, ну дай мне какой-то повод, покажи, как это сделать. И вдруг одна женщина, в купе были одна женщина, казашка лет 60, другая женщина, казашка лет 40, и мужчина, казах лет 50. И женщина, которая лет 40, она говорит, ой, я так рада, скоро буду дома. И думаю, это сигнал. Я говорю, а вы знаете, что такое дом? Она говорит, а что такое дом? Я говорю, знаете, я знаю одну хорошую песню, там такие слова. Дом – это там, где нас поймут. Там, где надеются и ждут. Вы знаете такую песню? Я говорю, это твой дом. Она говорит, а кто автор? Я говорю, я не знаю. Она говорит, такие хорошие слова, говорит, да. А вы знаете, говорит, у меня есть дом. Я говорю, почему вы так решили? Она говорит, потому что у меня есть муж, он меня ждет на перроне, он меня любит, он меня ждет. Я говорю, вы счастливая женщина, я радуюсь за вас. Я говорю, знаете, есть еще один дом. Она говорит, какой дом? Я говорю, вечный дом. Все мы здесь странники и пришельцы. Вы знаете, она стала впитывать. Она задавала мне вопрос за вопросом. А эти двое сидят, слушают. А время-то уже подъезжает поезд. И вдруг эта женщина мне говорит, почему мы раньше не начали об этом говорить? И меня это и обличает. И думаю, Боже мой, я тут искал причины. Там помыться надо успеть, зубы почистить, чемодан собрать. Вроде надо выходить уже, собираться все. И она говорит, а у вас есть... Вот что-нибудь, где можно прочитать о том, что вы говорите. А я вот евангелист, не взял с собой Евангелие. Я говорю, нету, простите. Но я вам организую обязательно, говорю, дайте мне свой телефон. Она дает мне телефон. И я только 2 часа, наверное, там был, у нас там одна была встреча. Смотрю, мне звонок звенит. Думаю, да кто такой, ну не могу понять. И потом вышел, я говорю, да кто? Это женщина. Она говорит, ну где Евангелие? Все 2 часа только в Алма-Ате. Да. Потом я говорю, привезут. Я тут сказал, ну просто занято, не переживайте. На другой день я уже дома, утром рассказываю братьям, говорю, давайте помолимся за эту женщину. И смотрю, высвечивается уже ее имя на телефоне, она мне звонит. Франц Григорьевич, один подъехал, вот такой-то, такой-то, это ваш, от вас, я говорю, от меня. Это правильная книга? Правильная, говорю, берите, читайте, живите, как написано. Говорит, спасибо. Вы знаете, интересуются люди больше, чем мы думаем. Кто может поверить, если не будет того, кто будет проповедовать? Как проповедовать, если не будет посланы? И поэтому мы призваны вдохновлять, поощрять и напоминать друг другу, что это наша огромная ответственность, братья и сестры. Иисус говорит нам сегодня о том, что я хочу пользоваться вами. У нас в Казахстане примерно 4 миллиона 900 семей. Может, 800 семей, по статистике где-то 4 человека, одна семья, средняя семья в Казахстане, немножко больше 18 миллионов людей. И мы думали, знаете, есть разные люди, по-разному относятся, мы говорим, братья и сестры, давайте это примем как от Бога. Я заметил, что там, где Бог действует, есть видение, есть детальный план и есть конкретные действия. Это очень важно. И мы написали свое миссионерское видение. Одну Библию, один член церкви, в один месяц, в одну семью. И мы молимся об этом. Мы молимся за эти имена. И мы верим, что Бог сделает свое дело. И мы видим, что это вдохновило многих братьев, сестер. У некоторых страх, робость, они никогда этого не делали. Они говорили, а я же шофер, говорит, я лучше буду возить благовестник. Я говорю, можешь и возить, это соучастие. Но представь себе, ты стоишь на дороге, и вдруг автомобиль проезжает, задевает какую-то женщину. Ее сбили, отвезли на скорой в больницу. И подъезжает инспекция, и говорят, кто видел? А ты говоришь, у меня нету призвания. Ты же видел? Вот расскажи, что ты видел. Ты свидетель. Расскажи, что ты пережил. Что сделал с тобой Иисус? Если ты спасенный человек, поделись этой радостью. Ты погибал, ты был слеп, а теперь ты видишь. Это делает Дух Святой. Он побуждает нас об этом молиться. Дух Святой освещает нашу жизнь и делает его как бы пятым Евангелием. Это делает Дух Святой. Это задача церкви – жить жизнь освящения и нести весь спасение этому миру. Вот для чего нас Господь оставил на этой земле. Это наша ответственность. Это нас характеризует как детей Божиих. И мы должны духа не угасить. Вы знаете, сатана будет искушать. Иногда кажется неудачно, неудобно. Но Дух Святой будет нас побуждать, звать. И пусть Бог поможет нам, чтобы никто из нас не угашал Духа Святого. Может быть, кто-то просто покается в этом, в своем неправильном отношении к угашению. Или, может быть, кто-то это никогда не делал. Или вы даже не помните, когда. Иногда, знаете, слушаю примеры людей, они рассказывают, говорят, вот когда я уверовал и начинают рассказывать. Я говорю, когда это было? 18 лет назад. Я говорю, что было 18 дней назад? Не помню. Ты кому-нибудь на этой неделе рассказывал об Иисусе? Нет. А в этом году не помню. Это же неправильно, братья и сестры. Это же неправильно. Вы знаете, мы вчера смотрели статистику, брат Евгений там включил где-то статистику, сколько людей умирают. И я посмотрел, в Китае каждую секунду там раз умирают люди. И по статистике на земле каждую секунду умирает где-то 2 человека. Люди идут в ад. Иисус говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Духа только не угашайте. Будьте под влиянием Духа Святого. Знаете, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Можно быть под влиянием алкоголя. Кто управляет нашей жизнью? Давайте зададим себе этот вопрос. Кто ведет нас по этой жизни? Дух Святой. Это правда. Это реальность нашей жизни. Вот все, что происходит в нашей жизни. Если это послушание Духу Святому, мы поем очень хорошие гимны. Мне это так по сердцу. Я не свой. Христом спасенный. Я Ему принадлежу. Но я задаю себе вопрос. Подчиняюсь ли я Ему? Если я Ему принадлежу. Если Он мой Господин. Он же имеет право мне повелевать. Он же имеет право на мою жизнь. Он хочет пользоваться нами, братья и сестры. И, может быть, последнее, я хотел, чтобы мы потом помолились вместе. Дух Святой дает единственно правильную мотивацию для этого служения. Он дает нам неподдельную любовь к погибающему миру. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Давайте зададим себе вопрос, вот честно, каждый пред Богом. Когда последний раз мы молились за погибающий мир? За людей, с которыми мы соприкасаемся, может быть, очень часто. И если они не покаятся, они попадут в ад. 100%. Вне Христа нет спасения. Позвольте один старый пример. Это было в России, на одной из сибирских рек. Один автомобиль выбил поручень, где-то там аварию сделали, ну и сразу не восстановили. И вот мост через речку очень высокий, тут рядом шел пешеходный тротуар. И как-то однажды люди, когда шли, все это не отремонтировали, один мальчик там игрался как-то, и он упал вот в эту брешь, скажем, да, где поручни были выломаны, и упал вниз глубоко, и было холодно, там вода со льдом, и он туда улетел вниз. Ну, паника, представляете, люди кто куда, стали прикидывать влево или вправо быстрее, побежали мужчины, давайте быстрее, паника, все кричат. И вдруг на глазах у всех этих людей другой мальчик, меньше, намного, подбегает туда и прыгает в эту воду. Вы знаете, тут уже мужчины стали прыгать, ну, мальчик прыгнул. И когда их обоих вытащили, спасли, привели в чувство, у людей был один вопрос – почему он это сделал? Второй. Первый упал, это они видели. Но второй сам прыгнул, это было очевидно. И когда их обоих привели в чувство и спросили, почему ты прыгнул? Он сказал, мне показалось, что это был мой брат. И он не мог по-другому. Это мой брат. Он даже не думал. Знаете, я как-то вот так рассуждал, проверял свое сердце, свои чувствования к людям. Вот так я себе представил такую картину. Знаете, я не слишком смелый на высоте. Я не слишком хорошо могу плавать. Чуть-чуть. Особенно если с высоты где-то нырнуть. Я смотрю, удивляюсь, как это люди делают. Один из моих сыновей как-то рассказал, он был в одном месте, была большая вышка, и он мне показалось это низко. Он поднялся наверх, я как глянул, у меня, говорит, колени затряслись. Говорит, да ну как теперь прыгать с этой высоты? А, говорит, сзади люди подходят, там по лестнице, назад дороги нет. И говорят, прыгает, трус. Я думаю, что делать? Зажмурил глаза, говорит, и прыгнул. Знаете, я так подумал, если бы я был на такой вышке, скажем, высотной с 9-этажный дом, я бы не прыгнул. Но если бы там была моя жена, и она сказала, я тону, помоги мне, я бы прыгнул. Зная, что плохо плаваю, страх высоты, я бы прыгнул. Почему? Я люблю ее. Я бы прыгнул. Почему у нас не хватает времени иногда для свидетельства? Почему нет дерзновения? Почему мы ищем причины для того, чтобы этого не делать? Я думаю, не хватает чувствований Христовых. Помните, Он плакал над Иерусалимом. Он любил людей так сильно, что Он отдал свою жизнь за меня и за каждого из вас. И Он нам говорит, я хочу, чтобы вы рассказали людям, что они могут получить жизнь вечную, что они могут спастись от мук ада. Я хочу, чтобы вы рассказали то, что вы пережили. И когда, знаете, в моем сердце чувства нет, этих чувствований, что-то, знаете, как бы по инерции это идет, или как бы огонь не горит. Я понимаю, в чем дело. И я каюсь тогда. Я иду снова под струи крови. И я говорю: Господи, я не хочу притворяться. Обнови мое сердце, мои чувствования. Я хочу делать это Твоей силой. Я хочу исполнить Твою волю. Я хочу быть исполненным Духа Святого. Я хочу быть водимым Твоим Духом. Вот моя жизнь, вот мое время. Так не всегда. Но время от времени я это обновляю. Это меня вдохновляет. Это дает мне силы. Я начинаю понимать, в чем смысл жизни. Я помню, вот на этой встрече, где мы были, один проповедник проповедовал в тяжелейших условиях, где-то в Багдаде он там трудится. И знаете, людей убивают за Господа. Женщин насилуют. Слушаешь, и знаете, жутко. Ему предлагают другие условия, а он говорит: нет. Там мое поле, там мое место. Он хочет там дальше трудиться. Он говорит: я не могу оставить церковь. Там столько людей погибают. И он говорит, что в нем когда-то произошло изменение в сердце. Он говорит: я 90% своего времени тратил на то, чтобы жить для себя, украшать свой дом. Но это все сгорит. И мы когда-то предстанем пред Богом. Все намного серьезнее, чем иногда нам кажется. Я хотел бы, чтобы мы этот вызов приняли от Господа. Я хотел бы, чтобы вы это не от меня, я сам об этом молюсь и думаю, чтобы мы приняли это от самого Иисуса сегодня. Он говорит: все водимые Духом Божиим – это мои дети. Кто ведет нас по жизни? Мы Его дети? Если да, если Он нас ведет, Он поведет нас для свидетельства. И он говорит нам: у вас будут искушения. Сатана будет вас отговаривать. Он будет показывать вам тысячи причин, чтобы вы жили для себя, а не для меня. Но, говорит, не угашайте Дух Святой. Будьте исполнены, будьте под контролем Духа. Будьте в послушании, в повиновении Духу Святому. У вас будет сила. У вас будет сила. Пусть Бог благословит нас. И я хотел бы, вот заканчивая, призвать нас всех об этом молиться. Я искренне благодарен, братья и сестры. Я хочу сказать, что я тоже чувствую себя у вас уютно, хорошо. Есть много друзей, которые молятся, подходят. Просто вижу ваши горячие сердца. И знаете, вот мы говорим о тысячах Библиях. Оказывается, вы уже об этом слышали. И ко мне подходят братья, говорят, подходят старички, старцы, которые тоже не лишние имеют. Но они говорят: вот это на казахскую Библию. Чтобы была Библия на казахском языке. Это трогает до слез. Жив Господь. Искренне благодарна вам за всю поддержку. Скажу вам, нам это действительно нужно. Это ободрение. Я хотел сказать, что у нас к славе Господа. Вот сейчас у нас будет крещение, как я уже говорил, у нас 6 мальчиков и 2 девочки из детского дома, ну уже, скажем, парни, девушки, хотят принимать святое водное крещение. Это нас ободряет. Мы благодарны Господу за это. Мы ищем возможности. И мы благодарим вас за то участие в благовестии, за те пожертвования, которые вы делаете вот для того, чтобы мы могли приобрести вот такие специальные батуты большие, для того, чтобы вот в поселках просто мы их ставим, собираем детей, начинаем их обучать Евангелию. И эти возможности у нас пока есть. И мы видим в этом тоже благословение. А теперь, когда мы будем молиться, я хотел бы, когда мы склонимся пред Господом, давайте каждый проверим свое сердце. И может быть, кто-то должен сказать: Иисус, прости, Ты меня купил? Но так же написано, мы же не себе принадлежим, мы же куплены драгоценной ценою, правда же, да? А какое я право имею жить для себя? Давайте мы помолимся, чтобы нам жить для умершего и воскресшего за нас. чтобы это была правда нашей жизни, чтобы Дух Божий нас повел. Начнем молиться о том, может быть, сейчас на этом собрании, Господи, покажи мне того человека, которому я мог бы рассказать, что Ты сделал для меня. А может быть, надо сказать, прости, что я это давно не делал. Прости, что у меня был стыд и страх. Прости мне это. Неужели мы постыдимся Его, нашего Господа? Давайте обновим свое посвящение для свидетельства об Иисусе Христе. И обо всем этом помолимся. Склонимся, кто желает, будем молиться. Аминь.